к вам слово.
Слышно? Да, хорошо. Уважаемые участники, я действительно начну вводные темы. Мы вообще начинаем сегодня, у нас три презентации. Они все будут носить несколько такой общий характер, но они будут вводить нас в концепцию того, чем мы будем заниматься и как мы будем этим заниматься в течение всей нашей школы. Потому что особое внимание мы, конечно, будем уделять применению международных норм на национальном уровне. И поэтому я начну с очень общего вопроса о системе защиты прав, который создает Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Для кого-то этот документ совершенно новый, кто-то с ним уже работал, кто-то пытался применять. И я просто попытаюсь, ни в коем случае не считаю, что вам нужно рассказывать какие-то базовые вещи, но тем не менее я постараюсь расставить акценты каким-то образом, которые связаны именно с философией национального применения конвенции. Это очень важно для всей нашей школы. Итак, в ходе моей вводной презентации мы будем пытаться ответить себе на вопросы, в чем специфика механизма Европейской конвенции, в чем, как устроен механизм действия конвенции и какие элементы он включает. Какая роль Европейского суда по правам человека, в чем ее специфика, правильно ли мы воспринимаем Европейский суд по правам человека сегодня, отвечает ли это тем задачам, которые сам Европейский суд ставит перед собой и перед представляющими стороны лицами, и, естественно, вопрос, всегда ли возможно, и когда это можно делать, всегда ли возможно применение конвенции на национальном уровне. Вот такие основные вопросы, мы попытаемся на них ответить совместно вместе с вами. Прежде всего, все знают, что конвенция была принята в 1950 году в Риме в рамках региональной международной организации Совета Европы, и ее основная цель была связана с определенными историческими событиями. Поскольку позади у Европы, как отмечаем, была Вторая мировая война, необходимо было, чтобы каким-то образом решить вопрос единых демократических стандартов на европейском континенте, необходимо было каким-то образом собирать единую Европу, и это было необходимо для того, чтобы в дальнейшем избавить Европу от подобных кризисов и войн. Поэтому конвенция, в общем-то, как это видно из преамбулы, конвенция является неким таким механизмом, который продолжает внедрение основных прав, которые уже были закреплены в 1948 году во Всеобщей декларации прав человека. Прямо из текста преамбулы конвенции можно увидеть, что она является последовательным неким таким внедрением этих принципов. И чем же отличается конвенция от всех многих других документов о правах человека, это тем, что у нее есть действительно в самом тексте заложен механизм реализации. Да? То есть речь идет о том, что в тексте конвенции указано, что учреждается Европейский суд по правам человека, и это делается в целях обеспечения обязательств по конвенции. Вы можете на слайде увидеть в кратком содержании информацию по статье 19 и статье 46. Это так выглядит механизм, который обеспечивает действие конвенции. И помимо того, что создается, учреждается Европейский суд по правам человека, статья 46 акцентирует внимание на том, что решения Европейского суда для государств-участников являются обязательными. Это абсолютно уникальный механизм, поскольку очень во многих вариантах международных документов мы можем увидеть какие-то комитеты либо иные органы, которые все-таки выносят не обязательные, а рекомендательные решения. Здесь же абсолютно революционным путем эта ситуация меняется, и мы имеем в виду обязательность решений, и государство под этой обязательностью подписывается тогда, когда ратифицирует Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Я напомню, что когда мы говорим про права человека, мы всегда находимся в системе отношений государства и какие-то иные официальные органы, да, будто муниципалитет и так далее. То есть, но мы более широкие понятия называем это государство и индивид. Когда мы говорим индивид, мы тут же предполагаем и объединение индивидов. То есть, когда у нас есть некоторая такая институциональная сторона, обладающая властными полномочиями, и та сторона, которая властными полномочиями не обладает. И, в принципе, конвенция – это тот документ, который защищает невластных субъектов от какого-то произвола государства либо властных субъектов, которые его представляют. Поэтому он также находится в системе всех документов о правах человека. И сейчас участниками конвенции являются 47 государств-членов Совета Европы, то есть при вступлении в Совет Европы государства обязательно выполняют это условие и ратифицируют конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Итак, мы с вами выяснили из вот этой информации, что Европейский суд учреждается для того, чтобы контролировать исполнение конвенции. Есть Европейский суд, есть конвенция, и Европейский суд рассматривает жалобы индивидов на нарушение государством конвенции. Неужели именно в этом и состоит вот этот самый механизм защиты прав, который диктует конвенция, который конвенция предусматривает? На самом деле есть такая точка зрения, что главная статья, особенно главная статья для заявителей потенциальной, это статья 34. Статья 34 говорит о том, что заявители, индивиды или их объединения могут жаловаться в Европейский суд на нарушение их прав со стороны государства. Это так? Тишина. Была ли ответа?
Нет.
Могут? Жаловаться-то могут? Могут. Жаловаться могут. Вот у меня в связи с этим вопрос. Я прошу ни в коем случае не стесняться высказывать свое мнение. Это не относится к экспертам, безусловно. Потому что у нас случится сейчас, да, у нас случится иначе такой опять псевдоинтеллектуальный спор, это будет странно выглядеть со стороны. Вот, у меня вопрос, для чего существует конвенция? Исходя из вашего опыта, исходя из того, что вы про нее слышали, исходя из того, что вы слышали про Европейский суд, есть идеи. Да, пожалуйста.
Я полагаю, что исходя из большого количества жалоб, которые ежегодно поступают в ЕСПЧ, вряд ли конвенция ставит своей целью принятие решений по конкретному делу. Скорее всего, основной целью конвенции является выработка каких-то общих подходов, наработка некой базы решений прецедентов по общим моментам нарушения прав в той или иной группе государств, либо в каком-то конкретном государстве. И, соответственно, ну, возможно, выработка рекомендаций по преодолению той или иной ущербности национальных законодательств в целом части конвенции.
Спасибо за ваше мнение. Да, пожалуйста.
Я считаю, что вы уже ответили на этот вопрос, вступительной части вашей лекции, говоря о том, что послевоенная Европа, раздираемая противоречиями экономической слабостью и ущербностью населения, искала выход из создавшей ситуации, и чтобы создать новое общество людей, европейцев, были заданы некие ценности в виде конвенции, всякие конвенции, придерживаясь которой страны вводили своих граждан в единое европейское поле. И чтобы была и прямая связь соглашения этих статей, и обратная связь, наказание за неисполнение статей, было придумано суд. То есть суд всего лишь следствие той генеральной цели, создания общества европейцев.
Спасибо.
Именно это общая ценность, возвращаясь
к этому. Да, Дмитрий.
Я думаю, что это некий инструмент привести систему права к единообразию на общеевропейских площадках, где государства, которые приобщились, присоединились к конвенции, они должны отчетливо понимать, что та система права, которая в государстве существует, она в принципе
двигаться к этому механизму.
Да, спасибо. У нас прозвучала точка зрения формирования практики. Все это было об одном и том же, ключевые слова формирования определенного пласта практики, единые ценности и, в общем-то, продолжение этой мысли тоже, формирование единых стандартов, потому что государства к этому стремились. Еще есть мнение?
Есть еще мнение. Да, вот, возможно, дополнительный инструмент всеобщей декларации, конвенция.
Ну,
для этого она создавалась.
Ну, она не является инструментом декларации, потому что декларация в рамках ООН. Хорошо, будем считать, что это дополнительный инструмент, но только не декларация, а заполнение, будем говорить, функциональным механизмом. Ваше мнение, пожалуйста.
Ну, сложно сказать, что это совсем новое, но я хочу очень большой такой лайк по поводу ценностей, потому что это самое главное, что сделала декларация, это конвенция, потому что система ООН, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну, потому что не было никаких средств. Сейчас работающая система ООН, ну, многие считают, что она вообще не есть. И конвенция позволяет сделать какие-то рамки. Еще очень важная вещь, не записывать в этой конвенции очень простые вещи. Очень элементарные правила, которые исполняются, где это позволяет ей быть категориальной.
Спасибо за вашу точку зрения. У нас случилась внутренняя дискуссия по поводу ООН. На самом деле, да, оказывается, что есть много юристов, которые готовы закидать ООН помидорами, сказать, что вообще-то это очень неэффективная система. Но есть точки зрения другие. У нас будет, кстати, мастер-класс по поводу системы докладов ионовских. И с нами поделится наш коллега, это же тоже участник, который будет с нами. Завтра она поделится своим видением. Поэтому на самом деле, несмотря на то, что я в принципе не готова сравнивать эти две системы, потому что ООН не очень работала, могу сказать следующее. Все хорошо для твоей цели. В тех целях, которые мы имеем в виду работу Европейского суда, безусловно, ООН нам не поможет. Но спасибо за ваше резюме. На самом деле, я, в принципе, ожидала квалифицированных ответов на этот вопрос, и все было сказано абсолютно в том русле, в котором мы с вами ведем разговор. Спасибо большое за вашу подготовленность. И вообще-то, я чаще сталкивалась в различных аудиториях, вне зависимости от их подготовленности, именно с точки зрения, что конвенция создана для того, чтобы там был Европейский суд, куда можно пожаловаться, то есть все-таки 34-я статья конвенции – это то самое ядро, ради которого конвенция создана и работает. В случае с Россией это очень показательно, потому что заявители считают, что конвенция как раз для этого. Почему? Потому что очень многие заявители недовольны вариантом, который предлагает наша правовая система. И, соответственно, любимая точка зрения потенциальных заявителей – это нас не устраивает наша судебная система, мы пожалуемся на нее в Страсбург. К большому сожалению, именно эта точка зрения очень часто поддерживается многими профессиональными юристами и адвокатами, которые работают с заявителями. Поэтому, в общем-то, и количество жалоб в Европейском суде от России, а именно поэтому количество неприемлемых жалоб в Европейском суде от России, все-таки иллюстрирует ту точку зрения, что главная цель конвенции, по мнению многих заявителей, это статья 34. К сожалению, показатель пока такой. Но если двигаться все-таки, исходя из основных целей конвенции, двигаться из идеи, которые имели в виду авторы конвенции, действительно то, что вы здесь сказали, ценности и формирование практики, которая делается не для самой практики, не для самого власта, а для того, чтобы вернуть эту практику обратно в государство и там заставить государство с этим всем разобраться. То есть на самом деле главная статья конвенции, которая в полной мере отражает ее идею, ее цель, это статья первая. Она очень короткая, очень емкая. И мы действительно будем с ней работать практически каждый день, несмотря на то, что она перед глазами постоянно не будет. Мы всегда будем помнить о том, что основная роль защите прав человека, тех самых прав, которые описаны в конвенции, все-таки у государства. Это и основная роль, и основная обязанность, и основное время, и все вытекающие отсюда проблемы государства. То есть постоянно государство должно держать в голове те вопросы, которые, по мнению Европейского суда, как написано в постановлениях Европейского суда, государство недоработано, не решены, и государство что-то недообеспечило. Очень большая роскошь для государства, но тем не менее это необходимо делать, это заглядывать в то, что же происходит с практикой в отношении других государств. То есть сегодня в отношении другого государства вынесено постановление, и это значит, что скоро это коснется меня, должно думать государство. Но, к сожалению, с Россией пока ситуация не такова, мы пока с трудом успеваем разобраться, еще отстаем от того, во что Европейский суд точно показал пальцем, что у нас плохо. Итак, когда мы говорим про механизм защиты прав в конвенции, это можно представить вот на примере вот такой схемы. Да, тут нарисованы стрелочки, оно распадается на два варианта. Национальный механизм защиты и международный механизм защиты. Вот та самая статья 34, которая касается обращения в Европейский суд. Вот статья первая, которая касается постоянной деятельности государств, когда государства должны работать именно на обеспечение прав и защиту, если их нарушение случилось, именно в соответствии со стандартами конвенции. Мы с вами уже решили, что национальный механизм – это нормальная ситуация, а международный механизм защиты – это некая аварийная ситуация. Она не должна быть постоянной, она не должна быть восприниматься как нормальный. Механизм – это всего лишь контроль, который осуществляет Европейский суд в случае, если государство не доработало. Если случился провал с обеспечением прав и защитой, именно так своим постановлением при рассмотрении дел Европейский суд будет реагировать, он будет выносить постановление, где скажет, что имело место нарушение. Мы на одном из мастер-классов с вами сможем поговорить о том, в какой форме Европейский суд говорит государству, чем именно он недоволен. Он никогда этого не укажет в резолютивной части постановления. И мы, когда будем читать, с вами уже работая по группам, отдельные прецеденты, мы увидим, что только из мотивировочной части постановления можно увидеть, что же нужно исправлять. В этом тоже есть своя специфика, это создает определенные сложности, но я думаю, что мы вместе с этой ситуацией справимся. В качестве доказательства того, что Европейский суд не является единственным и самым главным механизмом защиты конвенции, можно посмотреть то количество дел, которые находятся на рассмотрении в суде сегодня. Если мы увидим вот этот вот красный пласт, 34 800 жалоб – это количество дел, находящихся на рассмотрении сейчас от Российской Федерации. Около 10 тысяч Кыргызстан, это 7%, дает Украина, 11 тысяч Румыния, Италия 14 300, Турция достаточно много, 18 900. Ну, а 37 государств, членов Совета Европы, им остается еще 20%, они все вместе, 37 государств, в общем-то, дают меньше жалоб, чем в России. Но мы понимаем, что здесь речь идет еще о том, что Россия самое многонаселенное государство Европы. И если мы будем говорить вот постоянные вот эти вот громкие заголовки, которые используют наши журналисты, что Россия на первом месте, там на втором. На самом деле здесь вопрос стоит, что количество жалоб на душу населения все-таки дает нам стабильно не первое место. Но и там, где мы находимся, в первой тройке, это тоже достаточно печальная ситуация. Вообще, в принципе, помимо России, государства Восточной Европы, вступая уже в конце 90-х и в начале 2000-х Совет Европы, действительно очень сильно добавили работы Европейскому суду. И тут Европейский суд как раз столкнулся с ситуацией, что, в общем-то, делать работу за государство, то есть рассматривать систематические нарушения, повторяющиеся дела, это совсем не то, к чему он стремился, это совсем не то, ради чего он создавался. И поэтому я очень часто говорю вещи, которые, может быть, кому-то кажутся удивительными, что рассмотрение дела и удовлетворение заявителя, и вот восстановление прав заявителя, это не есть цель существования и деятельности Европейского суда. Безусловно, это очень сильно удивляет, как же, ведь все-таки заявители направляют жалобы, рассмотрение происходит, смотрите, сколько дел там, а почему мне ничего не показывают? Что-то наступило. Так вот, возвращаясь к вопросу о роли Европейского суда, да, безусловно, дела рассматриваются, но Европейский суд не должен рассматривать дело, поступившее ему, заменяя при этом национальные механизмы, когда рассматривается очень большое количество различных дел, которые друг на друга очень похожи, то, что мы называем дела-клоны. И дело для Европейского суда – это всего лишь повод, как вы правильно отметили, дело – это всего лишь повод что-то там потолковать, да, показать, что входит в содержание этих ценностей. Но таких дел достаточно одного-двух, их не нужно 650 по конкретной стране для того, чтобы принести свои стандарты, показать это содержание государству. Достаточно одного-двух дел для того, чтобы это толкование по конкретной статье, по конкретному праву осуществить. В случае же с государствами Восточной Европы и, в частности, с Россией, к сожалению, постоянное повторение Европейского суда ситуацию девальвирует. Один раз в 2001 году, в 2002 Европейский суд сказал, что условия содержания, сказал Делик Калашников, представляют собой негуманное отношение, бесчеловечное обращение, но после этого последовало еще огромное количество дел, они продолжаются, и такое впечатление, что Европейский суд постоянно повторяет одно и то же, варьируя только фамилии заявителей и количество квадратных метров в данной конкретной камере и количество сопутствующих удовольствий, таких как наличие крыс или их отсутствие, наличие насекомых. Да, и также эти ситуации варьируются наличием или отсутствием оказания медицинской помощи. Поэтому, опять же, возвращаясь к тому кризису, к которому Европейский суд начал подходить уже примерно после 2005 года, безусловно, стало понятно, что так дальше не пойдет. Европейский суд совершенно недоволен той ролью, которую государства свалили на него. То есть то бремя защиты прав человека, которое государства до подписания конвенции худо или бедно выполняли сами, получилось, что сейчас у нас есть Европейский суд, вас не устраивает, как мы работаем, пожалуйста, теперь Европейский суд. И Европейский суд эта ситуация абсолютно не порадовала, и когда он понял, что он стал заложником собственного успеха, что он абсолютно погребен под количеством огромным количеством жалоб, то есть на сегодняшний день общее количество дел, которые находятся на рассмотрении, там внизу подписано достаточно мелко, это 144 150 дел, которые находятся на рассмотрении. Мы даже пока еще не считаем те дела, которые касаются, которые поступят в Европейский суд, потому что процесс это постоянно. Что касается Российской Федерации, то посмотрите динамику, как все по-тихому начиналось, по 2, по 5, по 15 постановлений в год. Сейчас это стабильно около 260 решений в год, и общее количество постановлений практически сегодня к августу это около 1400. Это постановление по существу, это постановление, которое 96-97% касается именно фактов нарушения одного, двух, трех и так далее. То есть там, где Европейский суд пришел к выводу о нарушении конвенции. Протокол 14, который принимался в конвенции о защите прав человека, принимался, подписывался очень тяжело, и именно Российская Федерация сыграла в торможении этого процесса очень такую серьезную депрессивную роль, но тем не менее данный протокол, помимо каких-то процедурных моментов, которые нужны для того, чтобы разгрузить Европейский суд, все-таки данный протокол продолжает вносить идею изменения концепции. Да, то есть абсолютно ясно в протоколе сказано, что бремя защиты прав человека должно быть перенесено вот с этого механизма контроля, которым занимается Европейский суд. Все это нужно вернуть государству. Вот эта стрелочка означает, что приоритет, основная часть защиты прав человека, которая предусматривает конвенция, это все-таки внутри государственные механизмы. Именно с этой темой будет работать Европейский суд больше всего. Мы сможем потом поговорить, как он будет это делать. Пилотное решение, да, это не трогают, да-да-да. Мы обязательно об этом поговорим более подробно. И вот эта стрелочка от толкования конвенции, то, что мы называем, да, формирование просто практики, толкование конвенции, оно нужно не просто так, чтобы был большой массив практики, а для того, чтобы это толкование конвенции по своему содержанию очень активно применялось самими внутригосударственными органами, опять же, для того, чтобы не допустить включения этого механизма. Этот механизм уже устал, он уже больше не может. Поэтому все, опять же, протокол 14 пытается запросить обратно государство, говоря о том, что да, уже достаточно этой практики, постарайтесь теперь заняться исполнением. Про исполнение мы будем говорить на мастер-классе. Сейчас, поскольку мы как раз остановились на теме толкования, то мне бы хотелось поговорить про... А почему у нас все цвет поменял теперь? Кому-то нравится синий. Не знаю, тут что-то в кабель ведет себя очень. Может быть, подвинуть это?
Сигнал.
Я вижу. Он сам, видишь? Почему он меняет цвет? Он сам. Хорошо, я вообще... Итак, поскольку мы остановились с вами на толковании, еще раз напомню, цель толкования, ради чего Европейский суд толкует конвенцию, не ради собственного удовольствия, а ради того, чтобы выполнить ту роль, ради чего он, собственно говоря, и создавался, и провести идеи конвенции в жизни. Да? Все-таки идеей конвенции является формирование единых стандартов, единых ценностей, как мы с вами говорили, и в этом случае... Для того, чтобы не пытаться толковать конвенцию в соответствии с национальным законодательством, для того, чтобы не пытаться толковать ее лингвистически, пытаться сделать вывод из слов, из перевода, да, для этого нужно, чтобы все-таки для всех 47 членов государств, членов Совета Европы существовал единый стандарт. Поэтому у нас есть статья конвенции, которая специально предусматривает, что единственным исключительным органом, который имеет право толковать конвенцию, является именно Европейский суд по правам человека. И эту норму повторяет закон о ратификации конвенции о защите прав человека и основных свобод. Говорится о том, что Российская Федерация признает в силу самого факта ратификации исключительную компетенцию Европейского суда в применении и толковании конвенции. Я сразу хочу сказать, что эта норма не означает, что государство не имеет права применять конвенцию. Это не запрет на применение. Это указание на то, что применять конвенцию следует только так, как ее видит Европейский суд. Обычно мы говорим нашим заявителям, мы говорим адвокатам о том, что чего нельзя делать, когда пытаешься применять конвенцию. Первое. Ни в коем случае не пытаться толковать ее, исходя из текста, лингвистически. И второе. Не пытаться толковать ее, исходя из национального законодательства. Первая ситуация наиболее близка нашим обывателям, которые читают, например, в статье 8 «Право на неприкосновенность частной жизни и жилища» и видят оттуда право на предоставление им жилища и пытаются жаловаться на Европейский судебную администрацию, которая этого жилища 10 лет уже не дает. Это, безусловно, несправедливо, но это не ситуация для Европейского суда по правам человека. Вторым обычно грешат профессиональные юристы, которые очень хорошо знают ИПК и ГПК, и когда видят какое-то понятие, которым, безусловно, что-то порождает какие-то ассоциации мозгов, которые им известны из УПК и ГПК, они эти мысли очень широко развивают, цитируют Национальный процессуальный кодекс, не говоря уже про материальное право в жалобах в Европейский суд, и, безусловно, все это обречено на провал просто потому, что не соблюдаются правила работы с Европейским судом. С Европейским судом так нельзя. Толковать конвенцию может только Европейский суд. Иногда, к нашему большому удивлению, эти понятия могут как-то совпадать, как-то пересекаться, как-то коррелировать, но порой это уже результат десятилетнего практики внесения Европейским судом в отношении нашего государства постановления, а порой ну, просто так счастливо сложилось. Но это скорее исключение, чем правило. Итак, еще раз напоминаю, что государствам не запрещено применять конвенции, государства могут и должны ее применять. Вопрос в том, как это должно происходить. Все-таки ориентир должен происходить на стандарты, которые толкует и то, как их толкует Европейский суд. Мне немного хочется остановиться на не очень популярной для практиков теме. Эту тему любят очень представители науки, но они так и не пришли ни к какому единому мнению. Тема непопулярная, но я затрону ее тихонечко. Мы выходим на такое понятие, как правовые позиции Европейского суда, мы выходим на понятие прецедентного права. Это то, обо что уже все практики, не знаю, сбили ноги, точили зубы, это очень тяжело. Тяжело в России, потому что, когда слышат слово «прецедент» в отношении к Европейскому суду, у судей, у правоприменителей и даже у адвокатов возникает определенное отторжение, потому что все мы воспитаны в какой-то имеющей наследие советской системе права, в которой единственным источником является закон, в которой вообще не должно быть никаких прецедентов, потому что их не должно быть, не может быть. И вот можно дискутировать на эту тему, можно дискутировать. Я обычно говорю своим коллегам так. Вы можете называть постановления Европейского суда прецедентами, можете не называть, это не меняет ничего. В плане обязательств государства применять то, что сказал Европейский суд, в толковании конвенции именно так, как он это сказал. То есть нужно оставить за бортом эти споры, потому что я не очень хорошо себе представляю, что вы будете перед судьями развертывать на флипчарте концепцию о том, что такое международный прецедент, и что он совсем не то, что прецедент в понятии системы общего права. Это никому не нужно, судьи это будет раздражать. Я думаю, что в своей презентации Антон и Валентина впоследствии расскажут, как преодолевать вот эти вот препоны, которых на самом деле нет. Это все иллюзия, никаких препятствий к применению конвенции быть не должно. Но тем не менее, если они возникли, то алгоритм, как это делать, практика, коллеги, поделятся. И про принципы толкования. Принципы толкования – это какая-то определенная система, которую Европейский суд берет за отправные точки и то, как он действует, когда толкует. Вот эту систему можно описать вот в следующих критериях. Добросовестность, толкование, принцип эффективности, принцип эволюционного толкования, автономное понятие конвенции, субсидиарность и баланс защищаемых прав и интересов общества. Я сейчас остановлюсь кратко на каждом из этих принципов. И я думаю, что это даст определенную картину, почему необходима практика Европейского суда, почему необходимо ее изучение именно для национальной системы. Еще раз говорю о том, что мы все-таки двигаемся не к статье 34, там мы не ставим себе цель уже сегодня, это бесполезно, наращивать количество дел для Европейского суда, мы все-таки ставим себе целью эффективно довести это дело в рамках национальной системы. Да, возможно, какие-то удачные дела у нас будут в случае, если нам не удастся, но стоит иметь в виду, что Европейский суд мы получим удачные дела через уже сейчас уже там 7-8 лет, и поэтому настраиваться именно на эту инстанцию, это, как говорится, такая длинная перспектива, это можно делать только ради какого-то, ради красивого дела, если вы хотите получить толкование того термина, который Европейский суд давно не обращался. Вы хотите увидеть его в рамках новой системы. Это будет уже следующее десятилетие, это будет новое, интересно, здорово, но это не поможет вашему заявителю. Поэтому если мы ставим себе некую такую интеллектуальную задачу, чтобы было чем повернуть, а вот я там потом на пенсии рассказать, что я там довел дело до конца, и вот получил там через сколько-то лет толкование вот этого термина, потом это изменило систему правовую там-то, но это надолго, понимаете? То есть, а сегодня ваш заявитель сидит в СИЗО, и, собственно говоря, он 7 лет может просто не протянуть. Вот. Поэтому мы будем все-таки говорить о том, каким образом это 1400 постановлений в отношении России и другое огромное количество отношений других государств способны помочь вашему заявителю сегодня. Во всяком случае, предпринять максимум попыток для того, чтобы это удалось. Первый принцип – принцип добросовестности толкования. Это такой общий принцип, он присущ международному праву в принципе, поэтому он указан в Венской конвенции о праве международных договоров. И говорится о том, что толкование должно быть добросовестным, соответствовать обычному значению, которое следует придавать термину договора в их контексте, в свете его предмета и цели. Мы можем дополнительно заглянуть в преамбулу конвенции, опять же вспомнить, что мы говорим про формирование единых ценностей в демократическом обществе, что мы работаем над верховенством права, нам необходимо помнить о приоритете прав индивида, когда мы говорим о столкновении его с правами государства и полномочиями государства. И именно отсюда мы будем исходить, когда будем говорить о добросовестности толкования. Хотите вспомнить цели конвенции, преамбулу и соответствующее постановление Европейского суда, где он рассуждает о ценностях демократического общества и о балансе интересов. В принципе, вся наша школа будет посвящена вот этим весам, да, как я их называю, на одной стороне, на одной чаше весов. Общественные интересы, государственные интересы. Государство часто подменяет эти понятия, общественные и государственные интересы. И на другой чаше весов права индивида и объединение индивида. Что перевесит в каждой конкретной ситуации? Абсолютно неочевидный ответ на этот вопрос. Но отправные точки, когда мы говорим о добросовестном толковании, они там, они в преамбуле и в целях конвенции. Следующий принцип, он также находит свои корни в преамбуле конвенции, и это тоже о ценностях. Это о принципе верховенства права, это о том, что верховенство права – это один из основных идеалов демократического общества, и опять же здесь связь с другим принципом, принципом эффективности. Потому что, когда мы говорим о верховенстве права, мы не имеем в виду какую-то голую норму, которая существует ради вот самой себя. Да не обижу я прокуроров, но как-то случилась у нас беседа с одним представителем прокуратуры, с которым мы проводили совместную проверку. И моя коллега говорит ему, как здорово, что моя коллега из аппарата уполномоченного по правам человека, как здорово, что мы проводим совместную проверку, говорит она. Мы ведь с вами делаем одно дело. Представитель прокуратуры сказал, нет, мы не делаем одно дело. Вы защищаете человека, а мы защищаем закон. Так вот, конвенция – это не про позицию прокуратуры. Конвенция – это про защиту человека. То есть, когда речь идет именно о содержании этой нормы, о ценностном содержании этой нормы, ради чего мы это делаем, что изменится, когда мы вынесем постановление Европейского суда, что изменится, если мы применим практику Европейского суда в национальном суде. То есть вот верховенство права – это об этом. Это не о защите закона как такового. У нас нет цели защищать какой-либо закон или защищать какое-то государство. Принцип эффективности. Опять же, некая часть принципа верховенства права. Когда мы говорим про принцип эффективности, в постановлениях Европейского суда очень часто звучит эта замечательная цитата, она двигается из дела в дело, она постоянно применяется, когда Европейский суд говорит, что его цель – это защищать, гарантировать действительно реальные права, но не иллюзорные. Иллюзорные – это как написано, но оно не работает. Да, то есть один из таких хрестоматийных примеров – это дело Эри против Ирландии, когда заявительницы, в общем-то, на бумаге было право поучаствовать в апелляционной инстанции, когда она судилась за свое право раздельно проживать с своим мужем. Разводы в Ирландии были запрещены. Однако в этой апелляционной инстанции закон был таков, что в апелляционной инстанции она могла выступать только с помощью адвоката, то есть за нее мог говорить только адвокат, стоимость услуг которого была очень высока. Бесплатной юридической помощи ни по таким делам, ни по родственным делам, по семейным делам в государстве не было в тот момент, а самой она выступать не могла, потому что правила процедуры в данном суде были достаточно сложны, и это отмечали даже профессоры права в данном государстве, и они были сложны даже для профессиональных юристов. Право на защиту у заявительницы, в общем-то, было. Никто этого не отрицает. Приведи адвоката, и он за тебя выступит. Но поскольку материальное положение позволяло такого адвоката нанять, Европейский суд как раз дискутировал с государством на эту тему. Да, у нее есть право, расскажите, как она его может реализовать. Государство, к сожалению, для самого государства такую систему представить не могло. Это об эффективности, это об отсутствии реальных возможностей права реализовать. Ну, к чести государства, кстати, следует сказать, что практически через год после вынесения постановления по этому делу в государстве появилась бесплатная юридическая помощь именно по данной категории дел. Это уже к вопросу об исполнении постановления Европейского суда. Принцип эволюционного толкования. Связано с таким понятием о том, что конвенция представляет собой живой инструмент, то есть это тот документ, который не является абсолютно незыблемым в плане своего текста, его следует толковать в эти условия современной жизни. Об этом мы говорим, когда включаем в сферу защиты различных прав все явления, которые, безусловно, не существовали на момент подписания конвенции. Таким образом, мы сейчас можем говорить о распространении защиты статьи 1 протокола 1, который защищает собственность, можем распространять на доменное имя в интернете, когда оно принадлежит какому-то заявителю. И, безусловно, данный объект защиты не мог быть предусмотрен в 50-м году, потому что не существовал. Также мы можем развивать эту тему по отношению ко многим другим статьям конвенции. И помимо этого, помимо терминологических каких-то вопросов, все-таки речь еще может идти о том, что конвенция создает высокий некий такой стандарт, к которому постепенно очень многие государства должны одно за другим подтягиваться. Так вот, если мы говорим про дело Маркс против Бельгии, то, в общем-то, уже во многих государствах Европы к моменту рассмотрения данного дела не существовало таких предрассудков, как деление детей на законорожденных и незаконорожденных, и, соответственно, разделение их правового статуса. Поскольку в деле Маркс против Бельгии вопрос стоял о возможности наследования незаконно рожденным ребенком за матерью без установления материнства, как там возникли вопросы, Европейский суд сказал, что все-таки определенные пережитки национального законодательства, которые влекут за собой вот такое ущемление прав по сравнению с общей ситуацией, которая уже давно в Европе не такова, составляет нарушение. То есть помимо терминологии мы здесь еще имеем дело и с какими-то вот такими пережитками феодального, средневекового, любого другого права, когда это не отвечает ни требованиям демократического общества в плане одного из его элементов, да, свободный переход права собственности, различные деловые сделки, различные вопросы, связанные с гражданским оборотом и свобода гражданского оборота. Принцип автономного понятия и принцип автономного толкования и автономное понятие конвенции. Это то, что создает основную сложность. Почему? Потому что, опять же, возвращаемся, нельзя толковать лингвистически, нельзя толковать, как написано в национальном законодательстве, нужно посмотреть, что данный термин означает в понимании суда. Особенно этим сложны статьи 5 и 6, потому что они очень большие по объему, и там каждое слово требует своей расшифровке в практике Европейского суда. То есть это требует временных затрат, это требует терпения, умения ориентироваться в практике Европейского суда для того, чтобы понять, а это вот то, о чем я думаю, или я пытаюсь толковать это, исходя из того, что я знал до этого из национального права. То есть этих примеров очень много, понятия гражданские права и обязанности статьи 6, разумный срок судебного разбирательства, оценочные категории, понятие законности, которое пронизывает всю статью 5 и так далее. То есть вопросов очень много, и нужно просто помнить про то, что терпение. И чтение практики Европейского суда. Только так можно освоить эти понятия. Но поскольку это очень ресурсозатратные вещи, безусловно, очень многие судьи национальных судов пытаются от этой работы как-то отстраниться. И единственное, чем это можно преодолеть, это кропотливые работы представителя стороны по выкладыванию на блюдечках перед судьей расшифровки этих понятий, если мы хотим применения конвенции именно в плане практики Европейского суда. Принцип субсидиарности защиты, он касается практически всех международных механизмов, и он отражается в двух понятиях. Прежде всего, мы помним о том, что обращение в Европейский суд возможно только тогда, когда мы предоставили государству возможность исправить эту ситуацию, и только после того, как исчерпали средства правовой защиты внутри государства. И что наиболее важно в ошибках неприемлемых жалоб, это концепция четвертой инстанции. Это когда во всех случаях недовольства нашей судебной системой, результатом судебных разбирательств в рамках государства, заявители пытаются пожаловаться в Европейский суд на вот то содержание актов, которые их не устроили, судебных актов. Да, то есть Европейский суд постоянно указывает на то, что он не является судом четвертой инстанции, он не пересматривает решение приговора и все остальное, он не делает выводы, и единственное, когда он смотрит содержание судебных актов, он это делает для того, чтобы понять, государство вмешивалось в осуществление права, когда это было необходимо, и что, какие условия при этом соблюдались. Государство обеспечило права, когда это было необходимо, или нет. То есть для него судебные акты – это не предмет пересмотра, это всего лишь служебная информация, которая позволяет ему понять, государство действовало добросовестно, оно достаточно сделало для того, чтобы защитить индивида, или нет. Вот, в общем-то, и все. То есть, безусловно, Европейский суд читает те приложения, которые заявитель туда направляет. Но еще раз говорю, цель этого чтения совсем не для того, чтобы эти акты пересматривать. И, пожалуй, я завершу только коротким обозначением нашего последнего принципа, потому что вся наша школа ему посвящена. Мы будем говорить про права, в которых всегда, как я уже говорила, на одной чаше весов общественные и государственные интересы, на другой отдельные права и права индивидов и их объединений. То есть принцип баланса – это вообще самый любимый вопрос Европейского суда. Это то, где он может действовать для того, чтобы вообще показать, что он орган международного контроля, он европейский орган, он принадлежит Совету Европы. Во всех остальных случаях, я думаю, что он чувствует себя достаточно ущербно, когда выносит там по 400 постановлений о том, что в России не исполняются судебные решения. Это, безусловно, совсем не интеллектуальная задача, а вот что касается принципа баланса, вот это то поле, на котором Европейский суд взращивает все самые ценности, постоянно поднимает постепенно планочку и говоря, сегодня в Европе от государства требуется все больше и больше в плане обязательств к тому, чтобы права обеспечить. Все меньше и меньше для того, чтобы в них мешаться. И вот как раз об этой теме мы и будем говорить с вами все последующие дни. У меня есть 2 минуты на вопросы. Вопросов нет, надеюсь, это временно. Я надеюсь, это временно. Спасибо большое за внимание. Нам говорят, что у нас будет кофе-брейк. После кофе-брейка мы собираемся.
Здесь же.
Да, может быть, тогда через...
Буквально пару минут через. Через 15 минут.
Может быть, 2 минуты организатором.
Да, организаторский вопрос. Здравствуйте, всем еще раз. Все меня узнают, меня зовут Наталья Голохова, я отвечаю за организацию мероприятия. Значит, смотрите, у вас у всех есть программы, очень большая просьба следовать регламенту. Завтрак у нас везде стоят указатели. Завтрак с утра, после мы собираемся здесь. Кофе-брейки указаны очень также в расписании. Регламент 15 минут, большая просьба уважать всех. Программа очень насыщенная, очень большая просьба сопровождать, не опаздывать, не задерживать. Обед у нас на втором этаже и ужин.